согбенная, седая, с трудом волочащая ноги, в мужском пальто без пуговиц, завязанном на поясе веревкой, в ботинках, разлезающихся по бокам, и с грязной тряпкой на голове, замотанной наподобие платка. В руке она несла корзинку, на две трети наполненную блестящими красными яблоками. Остановившись посреди тротуара, она завела бесконечную хриплую попевку.
«Яблоки! Кому яблоки? Берите яблоки, леди-джентльмены! Не зевайте, покупайте! Яблоки, отборные яблоки! Не проходите мимо тетушки Мэри! Кому яблоки?»
На моих глазах трое или четверо протянули ей по монетке, но яблоки взял лишь один, и тот не подумал заходить в театр, а прошел мимо. Без конца подъезжали экипажи, высаживая новых и новых зрителей. Очередная карета высадила целую семью — бородатого папашу с рубиновой булавкой в крахмальной манишке, улыбчивую мамашу в розовом платье с серой пелериной и двух дочерей, одну лет 20, другую еще моложе. Девушки несли свои пелеринки перекинутыми через руку, поводя обнаженными плечами. На старшей было серое платье с оторочкой из розовых бантиков, на младшей — прелестное, безо всяких украшений бархатное платье цвета весенней листвы. Отец открыл перед своим семейством дверь, дочка поблагодарила его улыбкой, и впрямь она была очень мила. В вестибюле они встретили знакомых и остановились красочной группой, болтая и смеясь. Меня подмывало подслушать их болтовню, но я не мог покинуть свой пост. Я следил за тетушкой Мэри, зная себе тянувшей одну и ту же попевку. И не прошло и минуты, как появился он, в вечернем костюме, гладко выбритый, за исключением усов, очень высокий, стройный, красивый молодой человек лет 25. Ловко проскользнув сквозь толпу на тротуаре, он остановился возле торговки яблоками. Дверь рядом со мной беспрерывно открывалась, и я услышал слова, которые мне, казалось, знал наизусть. «На, держи, Мэри! На счастье тебе и мне!» В руке у старухи тускло блеснула золотая монета. Мэри остолбенела, уставилась на монету, потом на него.
«Благослови вас Бог, сэр! Благослови вас Бог!»
— воскликнула она, и я повторил беззвучно, почти в унисон с ней.
«Этот день принесет вам счастье! Попомните мое слово!»
Я бросил быстрый взгляд через левое плечо. Семья прощалась со своими знакомыми и понемногу двигалась к лестнице, ведущей на балкон. А мужчина, которого я приметил, шел крупными шагами в сторону моей двери и вот уже протянул руку, чтобы открыть ее. Одной рукой я потянулся за сигарой в нагрудном кармане, другой распахнул перед ним дверь.
«Извините, сэр», — произнес я с улыбкой, загородив ему дорогу. «У вас не найдется прикурить?»
«Прошу вас». Он достал спичку, поднял ногу, чиркнул спичкой о сухое место на подошве и поднес потрескивающий огонек к моей сигаре, загородив его от ветра свободной рукой. С тяжелым сердцем я пригнул голову, не смея взглянуть ему в глаза, и раскурил сигару. «Спасибо». Уголком глаза я увидел лестницу. Девушка в зеленом платье поднималась наверх.
«Пожалуйста».
Он погасил спичку, шагнул мимо меня в вестибюль и огляделся. Но той, что должна бы обратить на себя его внимание, там уже не было. На лестнице в последний раз мелькнуло бледно-зеленое бархатное платье. Он, верно, и не заметил этого. Вынул из кармана белой жилетки свой билет, пересек вестибюль и скрылся в фойе партера. Я свернул с Бродвея в какой-то темный переулок, засунув руки поглубже в карманы пальто и ощущая легкий озноб при мысли о том, что надумаю я вновь, нет, я, конечно, никогда не сделаю ничего похожего, войти в огромное складское здание под вывеской «Братья Бики», я обнаружу там лишь 6 бетонных этажей, набитых всяким хозяйственным барахлом, и ничего больше. А если вдруг через армейскую справочную службу стану разыскивать некоего майора по имени Рюбен Прайан, то, может, и разыщу его, бывшего регбиста, крепыша с обаятельной улыбкой. И будет он сидеть в своей аккуратной форме цвета хаки за каким-то неведомым столом и будет искренне, с сознанием собственной правоты, разрабатывать бог весть какие еще бредовые планы. А я для него окажусь совершеннейшим незнакомцем.
Доктору Данцигеру по телефону я обещал остановить их.
В сущности, я лишь повторил, как обещание, свое решение, принятое еще в тот день, когда спорил с Рюбом Прайаном и Эстергази.